Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильник, Татьяна Ладяева у микрофона. Татьяна, привет.
Привет.
Одна из самых громких и в какой-то мере даже красочных историй у нас сейчас в центре внимания. Просто уж действительно редко, когда происходит что-то связанное с правоохранительными органами, столь вот действительно яркое, красочное, нетривиальное. Министерство внутренних дел России 1 000 000 рублей обещает тем, кто поможет в розыске сбежавшего из Истринского изолятора Александра Мавриди. Он, напомню, обвиняется в совершении убийства, вымогательства, побеги из-под стражи, и ситуация таким количеством деталей сопровождается, что тут уж действительно начинаешь думать, не читаешь ли ты какой-то детектив.
Ну, я хочу сказать, что красочное все-таки в плохом смысле этого слова, потому что
конечно,
да,
конечно.
Такие сообщения настораживают.
А то и пугают.
Напомнить и тебе, Леш, и нашим слушателям о том, что сегодня произошло. Прокуратура Московской области ранним утром заявила о побеге 5 подсудимых из изолятора временного содержания. Побег подсудимым помогли организовать сообщники на свободе. В таком мнении сходятся многие эксперты. Главной целью организаторов побега, говорят, было вытащить на свободу как раз-таки Александра Мавриди, который обвиняется в убийстве так называемого колбасного короля Владимира Маругова. Бизнесмена, напомню, застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. Почему нужно было его вытащить на свободу? Потому что Мавриди мог раскрыть личность заказчика преступления. Что известно об остальных сбежавших? Это уроженцы Молдавии. Они подозреваются в кражах и проходят по одному делу. Примечательно, что Мавриди был переведен в камеру вместе с ними, вместе вот с другими заключенными буквально накануне вечером, что теперь мы уже никаким образом совпадением назвать не можем. Двое сокамерников отказались бежать с ними, и сейчас они дают свои показания. Дежурные утверждают...
Если я правильно помню, что у них как раз была позиция, ничего не видели, ничего не слышали, разбирайтесь сами. И, в принципе, можно и предположить, что вряд ли получится что-нибудь получить по этому направлению.
Ну, я думаю, что, во-первых, они, возможно, действительно ничего не знали, потому что не факт, что те, кто сбежал, вдавались в детали своих планов.
Это, во-первых. Вскрывали дверь, и никто не знал, это делали?
Нет, я имею в виду о планах. А то, когда это происходило, то, понятное дело, они не могли это ни слышать, ни видеть, да, и тихо спать и не просыпаться. Но вряд ли в это кто-то поверит. Дежурные утверждают, что не слышали шум. Вот здесь у меня, на самом деле, больше вопросов.
Прекрасно.
Когда заключенные ломали замок камеры и заметили побег уже ближе к утру. По предварительным данным, они покинули изолятор через заднюю дверь, говорится в сообщении областной прокуратуры. Предполагается, что покинули затем станцию на ночной электричке. Двоих сотрудников изолятора задержали. Следственный комитет...
Станцию какую-то Мишину покинули?
Ну, вот... Ближайшее, что они там нашли, как доехать.
Здесь, наверное, важно сказать, что из изолятора они спокойно прошлись до железнодорожной станции, где абсолютно спокойно, я так не знаю, кстати, покупали они билет или нет, совершенно спокойно в нее загрузились и уехали. И, судя по всему,
если
ни у кого
билет,
не возникло сомнений.
Сейчас будет очень много вопросов.
Я уже здесь совсем утрирую.
Купили билет, как бы, чтобы люди там тоже ведь на посту всегда кто-то находится, как их пропустили, откуда они взяли деньги на билет и так далее, и так далее. Но здесь, в общем, вопросов-то очень много. Двое сотрудников изолятора задержаны, возбуждено уголовное дело о побеге. В здании изолятора перерезали провода от видеокамеры, также есть такое сообщение. Речь
это
идет о камере, которая вот направлена
на ворота. Просто потому что, естественно, если кто-то откуда-то сбежал, нужно посмотреть камеры видеонаблюдения. И прям вот действительно, мы когда в эфире эту тему изначально только разбирали, было высказано предположение, что совершенно случайно, но на камерах ничего вдруг может не оказаться.
Нет, а при этом ведь есть одна видеозапись, где, ну я так понимаю, понимаю, что это уже непосредственно они где-то по какой-то тропинке, по какой-то улице идут, что ну, 5 человек, предположительно, те, о ком мы говорим, собственно, все-таки попали на одну из камер в дальнейшем после побега, после выхода из изолятора.
Там вот именно та запись вряд ли даст основание или какую-то фактуру для того, чтобы сделать вывод, каким образом они покинули изолятор.
Что еще на данный момент известно? Изолятор находится при отделе полиции, по ночам там остаются дежурные полицейские, и минувшей ночью дежурство несли 2 человека, которые не пострадали, но вот к ним как раз-таки есть вопросы. Если нет помощи извне, тоже, как говорят правоохранители, то сбежать из СИЗО или из изолятора невозможно практически, очень сложно, поэтому здесь, скорее всего, как они предполагают, коррупция в чистом виде. Наверняка были проплачены большие деньги, чтобы гаечный ключ принести туда. Якобы не закрыли вот ту дверцу, с помощью которой передают пищу заключенным. Потом этим гаечным ключом скрутили замок. Ну и вот, собственно, дальше дело уже было за малым. На данный момент
за сбежавших... Там еще огромное количество дверей.
За малым, чтобы открыть дверь. Вот я тебе так поясню. За малым, чтобы саму дверь открыть. Чтобы ее толкнуть. В данный момент сбежавших подсудимых ищут в Москве, в Подмосковье, также в соседних регионах. В частности, полиция Тверской области тоже занялась поисками. В Истре местных жителей, ну, уже давно предупредили, еще ранним утром, о том, что произошло такое ЧП, нужно быть осторожными. Ну, и там тоже охранные предприятия переведены на усиленный режим работы.
Я бы еще добавил, что свою помощь предложила также полиция Молдавии, потому что, собственно говоря, все сбежавшие так или иначе имеют отношение к этой стране, поэтому здесь, возможно, еще международный аспект. И да, очень такой тоже красочный достаточно тезис был высказан, и у нас в эфире тоже, что, скорее всего, не буду говорить точно, вот тот самый Мавриди уже на данный момент, может быть, или уже мертв, просто с ним расправились. Почему? Потому что он свидетель, он исполнитель, он мог выдать заказчика. Или же он находится где-то уже очень... Я передаю слова, которые были у нас в эфире. Или же это он уже, может быть, очень далеко, и вот как раз тоже о чем-то говорим точно, и о чем-то попредполагаем прямо сейчас. С нами на связи член Президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД Павел Зайцев. Павел Васильевич, здравствуйте.
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 Давайте, наверное, по порядку, собственно, с того, что в одну ночь, накануне вечером, все заключенные оказались в одной камере. Как происходит, в принципе, процедура вот, распределения тех или иных заключенных по этим камерам? Вот, потому что, понятное дело, что случайно здесь уже ничего не оказалось.
Вы знаете, ну, распределение самым главным образом происходит таким путем, чтобы в одной камере не оказались лица, проходящие по одному уголовному делу.
Если а здесь лица... они оказались, получается, вот те уроженцы Молдавии, да, вот остальные сбежавшие, они же по одному делу о краже как раз-таки и проходят.
Если эти лица проходят по одному делу, то они ни при каких условиях не могли оказаться в одной камере.
То есть уже здесь вопрос.
Соответственно, их или нужно было развозить по разным ИВС, если в этом ИВС одна камера, или же определять куда-то в другое место, но не помещать в одну камеру. Это грубое нарушение.
А относительно того, что к ней в камеру был Мавриди помещен, здесь, получается, никакого нет. То есть по разным делам, поэтому могли
бы... Если они не проходят по... Нет, если они не проходят по одному делу с ним...
Именно Мавриди,
да. Тут нарушений нет. Да. Тут нарушений нет.
Все-таки вот тот момент, что не закрыли дверцу после того, как раздали еду. Это что? Это все-таки халатность или это в любом случае о коррупции мы здесь говорим?
Вы знаете, ну тут надо сразу все смотреть. Я вот по средствам массовой информации посмотрел, там есть сообщение о том, что вот вы сейчас правильно сказали, что там одна из камер зафиксировала, что они пошли на электричку и поехали на ней.
Да.
Так вот, я предлагаю вам вспомнить фильм «17 мгновений весны», где радистка Кэт убегает из гестапо. Ну, гестапо – это неправильно с МВД сравнивать. Ну, то есть убегает, да? И Мюллер говорит, а как же она ушла? Так она ушла вместе там с солдатом на остановку автобуса. Ага, значит, побег был не подготовлен, потому что они уехали не на машине. В данном случае, если они действительно пошли и сели на электричку, то точно заранее, по крайней мере за несколько часов там днем, этот побег никто не готовил, иначе бы их ждала машина. Там же очень много случайных факторов, а мало ли, будет проезжать мимо там патруль, проверить документы, еще какие-то неожиданные факторы. Все могло быть. Они пошли на электричку. Это явно свидетельствует о том, что заранее, по крайней мере, днем этот побег никто не готовил.
Иначе бы они мы просто задумались, машине. Потому что, ну, как бы, да, мы не специалисты.
Нет, аргумент абсолютно железный и непробиваемый. Железный. Но, соответственно, таким быстрым, таким кратким способом действительно можно заполучить. Я уж прошу прощения, я не хочу никого обвинять, ни на кого бросать тень, но получается, что вот с этим предложением кто-то извне, кто помогал, согласился, вот так вот по щелчку пальцев пришли, обратились, да, без проблем, не надо подумать. Все, потому что это же действительно серьезная вещь. Согласиться за деньги, в конечном счете, возможно, на нахождение под стражей. Я имею в виду того сотрудника или человека, который помогал, за содействие он может вполне себе получить уголовный срок, и человека, получается, купили деньгами, посидишь немножечко, потом выйдешь. И это так быстро,
знаете,
произошло.
Я могу сказать, что, да, извините, по-русски скажу, разгильдяйство и раздолбайство, наверное, со стороны сотрудников правоохранительных органов. Если была бы коррупция, это заранее было бы подготовлено, ага, все, угу, и побег был не таким.
Какие здесь еще есть признаки того, что побег вот не был заранее подготовлен, как вы говорите?
Ну, вы знаете, сложно определить из средств массовой информации, угу, какие еще признаки могут быть. Там можно, ну, например, о многом судить, каким образом была взломана там дверь, откуда она открыта, снаружи или изнутри. Потому что можно, например, открыть снаружи и имитировать, что она была взломана изнутри. Но это должен определять специалист. То есть следователи с экспертом должны это на месте, во время осмотра места происшествия, установить. Я думаю, кроме этого, те лица, там вроде как двое лиц отказались бежать.
Да, да.
Я думаю, они дадут подробные пояснения по поводу того, кто и как убегал. Вы знаете, вот я думаю, что если бы охранники знали о том, что побегут не все и этому содействовали, они понимали бы прекрасно, но эти же двое тут останутся, и они нас сдадут. И этот факт в пользу того, что охранники никаким образом не способствовали, просто по собственному разгильдяйству. Это все равно, что, ну, самому добровольно садиться в тюрьму. Вот они, два свидетеля, которые покажут, что охрана сама освободила их.
Слушайте, ну а как же, вот тоже к тому моменту, что шум-то был наверняка очень сильный, якобы не было слышно.
Вы знаете, тут можно опять списать на или могли удаляться, но это тоже, это уже преступление, да, как минимум халатность, да, или быть, ну, собственно, не в том состоянии, чтобы слышать, ну, например, употребить алкоголь.
Тут уж, наверное, да, выбирать будут то, что менее потом будет чревато последствиями, лишь бы, ну, вину на кого-то другого спихнуть. На что-то другое.
Да, но два человека, которые остались, это живые свидетели, и охрана никогда бы на это не пошла, зная, что свидетели остались.
Павел Васильевич, а вот вы так уверенно сказали... Вот, вы как раз очень уверенно сказали, что эти свидетели информацию передадут. А вообще стоит ожидать, учитывая, что, ну, какие-то свои внутренние какие-то законы, кодексы есть, помогать правоохранительным органам вроде как не к лицу?
Потому, ну, что свидетели... знаете, тут очень много, нет, очень много способов и методов разговорить этих свидетелей, пообещать им что-то, например, обмен на прекращение уголовного преследования, на изменение меры пресечения, на переквалификацию, на условный срок. Тут что угодно можно говорить. Вот. Потом свидетели могут официально не сказать, официально не сказать, они официально могут сообщить, и правоохранители в этом направлении, ага, будут работать. Поэтому, ну, вот вы представьте, вы охранник, вы нескольких отпускаете, а двое видят, что вы их отпускаете,
что
и вы знаете, что они там остаются.
Не закрываю, да.
Павел Васильевич, можем ли мы предположить, куда они направились, или это настолько, если вы говорите, что ну, никаким образом тоже не спланированный побег, но все-таки какие-то родственники, есть уже теория о том, что, значит, к бывшей какой-то любовнице, да, там один из вот этих отправились заключенных, или здесь нельзя так предположить?
Нет, они должны отправиться туда, где их искать не будут. Это первое. Второе, они могли все вместе в одно место податься или же просто разбежаться в разные стороны. Угу. И каждый сам за себя. Как уж на самом деле, мы пока не знаем.
Павел Васильевич, да. Я вот прошу прощения, что вернусь немножечко на реплику назад, но я вот подумал, если мне предложат, я не знаю, 500, не знаю, какую-нибудь в валюте, ну, короче, 500, большая
очень
сумма.
Очень много чего.
Да, я прекрасно выпущу, даже неважно, кто на меня будет смотреть, я отсижу потом эти 2-3 года, опять же, о чем и говорят эксперты, некоторые, и совершенно спокойно, да, признал, да, содействовал, все, а дальше я обеспечил на всю, на весь остаток жизни. Да. Нет такого.
Ну, вот здесь вопрос совести, Леш.
А 15
Леш.
Лет не...
Ну, что ты?
Нет.
Что?
А 15 лет не хотите отсидеть
вот,
за это?
Вот, я как раз поэтому и хочу спросить, что почему здесь как раз... Да-да-да, вот я как раз хотел спросить, что...
Что грозит?
Да-да-да. Чем чревато вот такое поведение для охранников?
Нет, если это... Если это взятка в особо крупном размере, то там до 20 лет.
Ну, сначала вы установите размер взятки.
Ну, когда всех поймают, то это можно установить.
Если всех поймают.
Почему так сомневаешься в том, что не поймает?
Ну, да. Потому что уже бывало... Да-да, прошу прощения, Павел Васильевич, я прошу прощения, просто у меня слишком здесь вот такая, ну, не очень верю ситуация, нет. Потому что, ну, действительно, бывают случаи, когда потом все концы в воде.
Ну, вы же этого не знаете. Если вы получили денежные средства, да, и понимаете, что вы очень сильно рискуете, 20 годами рискуете. И поражением во всех правах от вас все ваши коллеги отвернутся.
Ну и не только коллеги.
И вашей семье будет очень несладко. Да, ну и семье будет очень несладко. Рисковать из-за каких-то, извините, полубандитов своей фактически всей жизнью, ведь оттуда можно и не выйти.
Павел Васильевич, вот сейчас ко всем, родственникам, и, ну, вот я так понимаю, будут, собственно говоря, их тоже допрашивать и каким-то образом следить за тем, не придут ли к ним домой, ну, может быть, спустя время, или там 2 дня последят, а через полгода они могут к ним вернуться, как-то все равно встретиться, выйти на связь, ну, вот с теми друзьями, с теми близкими, кто у них есть. Как обычно в этих ситуациях проходит вот этот розыск?
Вы знаете, розыск будет проходить несколько десятков лет, пока их не найдут. Это может происходить на постоянной основе, может быть, временно проверяться там, раз там, в неделю, в месяц, раз в полгода. Вот. И искать можно как у друзей, так у родственников, так и по там, другим местам жительства, в том числе и за границей. Я думаю, что сейчас они должны вот теоретически отлежаться несколько там, дней или недель и попробовать каким-то образом перейти в границу. Но это, я думаю, можно сделать или в горячих точках, скорее всего, соприкосновения, то есть там или на границе, например, с Украиной, или где-то в азиатских странах, или по поддельным документам.
Но их же еще надо взять где-то, и деньги на это, и документы взять. Но...
Если мы исходим из того, что это все-таки было, как это сказать, упустительство.
Не спланировано, не спланировано. Угу.
А нет, ну, они когда бежали, они, наверное, думали о том, а что дальше.
Не, Павел Васильевич, я здесь с вами, опять же, не могу согласиться.
Да? Нет.
Вы говорите, что мы...
Даже сейчас сбежав, то есть они совершили преступление, да, побег. Даже сейчас, сбежав, им никто не мешает, если они не понимают, что дальше делать, явиться с явкой с повинной.
Так.
Ну, и что им будет? Что им будет? Вот они приходят. Мы что? Мы сбежали? Вот снова нас забирайте?
Василий Алибабаевич, что? Год за побег, год за детский сад.
Да-да-да, но если сами явятся, то суду может быть принято решение о освобождении от наказания. Вот, но я думаю, что вряд ли они явятся сами. пока правоохранители их не найдут.
Павел Васильевич, я к чему вел? Если мы исходим из того, мне вот ваша версия очень действительно аргументированная, что за полдня еще этот побег не был спланирован. Они побежали, почему? Ну как, все
но
побежали.
Но мы видим халатность в том, что по одному делу несколько человек в одной камере все-таки вот находились.
Я говорю уже про саму ситуацию,
да.
Когда они сказали, побежали, побежали. Нет. А дальше все как это, импровизация. Почему? Потому что ничего заранее не спланировано. И про деньги, про документы
нету,
это очень
хорошо. Денег нету, одежды нету, ничего нет.
Вот именно так, я думаю, так и было.
То есть,
скорее всего, могу предположить, что они увидели, что, скажем так, или услышали, или поняли, что сотрудники правоохранительных органов не контролируют, что они сейчас ночью делают.
Да.
Или ушли, или, может быть, выпили. Вот. И они поняли, что это у них шанс. И этим шансом решили сиюминутно воспользоваться.
Скажите, а вот если это действительно такая халатность, вот там пьют, не слышат ничего по ночам, спят где-то, может быть, уходят куда-то
сотрудники.
Просто
вышли сотрудники, и сказали, что ничего не слышали.
Если это действительно халатность, у меня такой вопрос. А что грозит, ну, то есть, что изменится тогда в этом изоляторе, что грозит всем сотрудникам? Всех уволят, ничего, скажут, ай-яй-яй, так делать больше нельзя, премию не дадут. То есть, вот что грозит?
Я думаю, что всех не уволят, а будут смотреть, во-первых, законность нахождения тех двух сотрудников, которые охраняли. То есть были ли они ознакомлены со всеми инструкциями, приказами, были ли они официально оформлены на должность, каким образом их инструктировали, о чем, кто был ответственным в этот момент. То есть ответственный тоже должен был это контролировать. Вот, разберутся. Ну, я думаю, что по отношению к этим двум сотрудникам, ну, статья 293 халат, как минимум халатность. Может быть, злоупотребление, превышение, но халатность точно в их действиях есть, то есть к ним вопросы есть. Ну, а руководителя, который непосредственно отвечал за это, я думаю, как минимум по служебной линии накажут и, возможно, уволят. Не знаю, будет ли основание для привлечения его к уголовной ответственности, а всех остальных-то за что разгонять? Со всеми остальными нужно провести
Ну, может быть, проверка, да, должна быть какая-то, чтобы... А скажите,
да,
а какую...
Да, это однозначно.
Это однозначно.
Это однозначно, конечно, да.
Какую опасность?
Будет две проверки. Будет проверка, проверка в рамках уголовного дела, то есть следствия, и служебная проверка.
Какую опасность сбежавшие представляют вот и Мавриди, и остальные, кто шли по делу о краже?
Ну, вы знаете, на этот вопрос я не могу ответить, не знаю.
Павел Васильевич, больше такой, знаете, какой момент интересует? Вот на подобные расследования, тот факт, что очень серьезное внимание со стороны СМИ, со стороны соцсетей, со стороны общественности, каким-то образом окажет воздействие? Или следствие здесь, ну, как шло, так и идет? Потому что, ну, история очень резонансная, и как минимум на короткий промежуток времени все внимание будет здесь. То есть, ну, и, соответственно, какая-то дополнительная ответственность, по идее, могла бы появиться. Может такое быть?
Да, конечно. Вы знаете, но одним из фактов того, чтобы оперативное сопровождение осуществляли не районные розыскники, а как минимум областные или розыскники глав МВД, и не только МВД, а там ФСБ и других наших правоохранительных органов, служит в том числе обсуждение это в СМИ, то есть гласность наша, да, вот, в том числе. Поэтому я думаю, в результате того, что мы сейчас, в том числе мы сейчас с вами это обсуждаем и обсуждают другие правоохранительные органы, во-первых, на поимку брошены достаточно большие силы, и эти силы должны быть хорошие профессионалы и будут заниматься как следователи, так и противники, не только районного уровня, но я думаю, что в масштабах министерств будут искать по всей стране и за рубежом тоже.
Вот пока мы с вами беседовали, есть сообщение о том, что в итоге двоих сотрудников, которых задержали, теперь уже их суд арестовал. Угу. Это что-то меняет в этом
Или
ключе?
Это дежурное какое-то, как дежурная мера?
Нет, ничего не меняет. Ну, скорее всего, им предъявлено обвинение не по 293 статье по халатности, она тут как минимум просматривается в их действиях. Вероятно, там или злоупотребление, или превышение. Но все зависит от того, что они делали. Уходили, спали, там, употребляли.
Угу. И,
не зная этого, сложно квалифицировать их действия.
У меня такой завершающий вопрос в нашей беседе. Вы сказали, что, скорее всего, ну, долго будет длиться, возможно, это расследование, если их будут искать и не найдут в ближайшее время. А как часто вообще у нас случается, ну, там, в 90-е мы понимаем, что это было чаще, но вот сейчас, за последние десятилетия, такие побеги?
Ну, вы знаете, у меня статистики нет.
Ну,
но побеги...
по вашему опыту, да. Угу.
Да. Ну, побеги случаются время от времени с разных мест, из зон, из тюрем, СИЗО, СВС, но достаточно редко.
А кто обычно бежит?
Скажем так, из ИВС проще сбежать, чем с СИЗО или с зоны, потому что в ИВС фактически охраны почти нет.
Почти нет. Ну, поэтому, вот, видимо, такая возможность и предоставилась.
Павел Васильевич, буквально вкратце, секунд 20. Что такое резонансную историю сделал? Просто новостное отсутствие других новостей или там есть действительно вот что-то такое?
Ну, во-первых, человек обвиняется в совершении особо тяжкого преступления убийства. Да?
Самовреде.
А потом массовый побег фактически. Там же не один человек сбежал.
Да, 5 человек.
Ну и... Вы знаете, ну, подобные факты происходят не каждый
день. Прервать вас вынужден. Спасибо большое. Павел Зайцев на Радио Спутник.
Кардиограмма дня на Радио Спутник. Радио Спутник. Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Суд арестовал до 5 октября этого года двух сотрудников подмосковного изолятора, откуда сбежали 5 заключенных. Правоохранители подозревают превышение должностных полномочий. Среди беглецов Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, а также 4 лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. 4 сбежавших уроженцев Молдавии. Там уже разослали ориентировки для задержания беглецов, если они въедут в республику. Россия будет продолжать поддержку взаимных инвестиционных потоков с Австрией, снимать барьеры. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии запуска по производству сухих строительных смесей CEMEX группы компании Лассельсбергер. Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России. По его словам, объем австрийских инвестиций составляет 6 миллиардов долларов. Не меньший поток идет и со стороны России в австрийскую экономику, сказал Путин. Нести высокоточное оружие и проникать в самые труднодоступные районы сможет многоцелевая подлодка «Красноярск». Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с коллективом «Красмаша» в Красноярске сообщил, что недавно ее спустили на воду. Шойгу в шутку отметил, что ему приходится тщательно подбирать слова, чтобы не раскрыть тактико-технические характеристики и возможности этой мощной субмарины. Убийство фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, вероятно всего, было совершено по наводке. Украинские силовики охотились именно на журналистов, считая депутат Народного совета, самопровозглашенный ДНР Владислав Бердичевский. Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в Донбассе 6 августа 2014 года. Работать с честью и достоинством пожелала новому правительству президент Молдавии Майя Санду. Сегодня молдавский парламент большинством голосов утвердил новый состав Кабмина под руководством экс-министра финансов Натальи Гаврилицы. Члены правительства принесли присягу главе республики. В финал Олимпиады вышли российские гандболистки. Сегодня в полуфинале женская сборная России обыграла команду Норвегии 27-26. Таким образом, россиянки гарантировали себе минимум серебряные медали Олимпиады в Токио. За золотые медали сборная России поспорит с командой Франции. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения – делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Весьма резонансное дело разворачивается прямо на наших глазах из следственного изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Массовый побег совершен, 5 человек сбежали, один из них небезызвестный преступник Александр Мавриди. Во многом поэтому дополнительное внимание к ситуации приковано. Разбираемся в тех деталях, которые есть на данный момент. Татьяна Ладяева, Алексей Красильников, микрофон. Татьяна, приветствую.
Да, еще раз приветствую.
И с нами на связи правозащитник, адвокат Михаил Салкин. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Михаил Игоревич. Мы сейчас слышали, ну, вообще сегодня в течение дня, когда обсуждали эту новость с коллегами, с разными экспертами, уже у нас есть как минимум две противоположные точки зрения. Первое, Леша общался сегодня, говорили о том, что это однозначно коррупция, и сейчас мы слышали...
Подкуп. Были подкуплены, да. Помощь извне была оказана. И есть вот это мнение, что без помощи извне подобный побег совершить нельзя. Вместе с тем есть вот, да, и другая версия,
да,
человеческого разгильдяйства.
И аргументы такие, что действительно поспорить-то и сложно, если люди ночью, не пойми в чем, едут на электричке, а их не забирает какая-то машина вместе с теми помощниками, которые, возможно, как раз-таки вот им организовали весь этот побег. А какой точки зрения вы придерживаетесь, тоже опираясь на свой опыт?
Вы знаете, вообще все последние побеги из мест заключения, они всегда были грамотно организованы извне, причем обычно тех участников, которые были со стороны следственного изолятора, их потом аккуратно убивали, потому что никому не нужен был свидетель. А вот известный же был, значит, киллер серийный, который там из бутырки умудрился сбежать, из матросской тишины, то есть как бы все опыты таких побегов именно из следственных изоляторов, они крайне такие, ну, в общем-то, это очень сложно. В ВВС, конечно же, наверное, может быть, мера контроля слабее, потому что даже в тот же, вот, не знаю, ВВС в Москве иногда, если проходишь вместе со следователем, тебя особо не досматривают. Соответственно, кто мешает в чемоданчике что-нибудь им принести, тот же гаечный ключ. Допускаю, что это, конечно же, могло быть, но там столько факторов, которые должно было одновременно сработать на их успех.
А вот давайте мы вместе такого... еще раз перечислим, чтобы, ну, возможно, как-то разобраться, попытаться в этой ситуации. Вот какие у нас возникают вопросы? Если мы говорим про халатность, вот мы сейчас за эфиром с Алексеем предположили, говорю, если это халатность, забыли закрыть вот эту дверцу, через которую пищу передают, это еще можно каким-то образом допустить, действительно, ну, вот промах такой случился.
Нет, нет, смотрите, давайте, скажем так, через эту дверцу вы не откроете замок, потому что... все эти двери открываются таким универсальным ключом, длинным, который вот вряд ли был у этих самых заключенных. Это не гаечный ключ, это вот так не работает.
А гаечный ключ тогда здесь вообще зачем? Это как что?
Не знаю, мне кажется, это мне даже вначале показалось, что какая-то утка в интернет запустили СМИ, что вот они гаечным ключом, мы, знаете, универсальным ключом гаечно все открыли. Как эти, знаете, сантехники из Марио с помощью гаечного ключа нет.
Швейцарский ключ оказался.
Ну, может, они, конечно, что-то, это, что-то им и отжали, но там как минимум ряд дверей открываются с помощью пульта, то есть никаким ключом вы не сделаете, там везде решетки, там как минимум есть камеры наблюдения и датчики движения, слушайте, ну вот либо их надо принудительно отключить, либо, знаете, как у нас бывает иногда в России, систему безопасности установили, деньги потратили, а потом выясняется, что там муляж. Ну, такое же тоже может быть.
Ну, вы практически как знали ситуацию, уже же есть сообщение, что у камеры, ключевой камеры, которая могла бы что-то показать, перерезаны провода.
Это... Перерезанные провода — это не муляж. Это
не муляж, это имеется в виду, что оно, конечно, есть, но оно было предусмотрительно... Оно было предусмотрительно отключено таким вот способом.
Ну вот, видимо, наверное, поэтому и возбуждено дело именно как побег группы лиц, и явно были у них какие-то пособники извне, просто потому что они, находясь в камере, даже забытой, отжатой, вот этой вот замочком для передачи пищи, не могли за несколько время до этого отрезать вот эти провода. Ну, сами понимаете, это нелогично.
Ну да, конечно. По поводу гаечного ключа, вот вы сказали, что тут он вообще тогда никакой роли не играет. У меня сразу начинается какая-то такая своя фантазия, как не у профессионала, что этот ключ, ну, просто они теперь носят его с собой и могут использовать...
Да, может, как, не было никакого ключа, об этом,
ну,
было,
если,
просто вброшено.
Если он был, то, хотя, конечно, да, откуда тогда такая информация вообще появилась, это еще один вопрос. Но что вдруг теперь он может использоваться как некое орудие, ну, там, им же нужны будут какие-то деньги, что-то еще... для того, чтобы... Что, Леш, ну а как? Ну, детектив самый просто настоящий.
Просто на улицах ничего не валяется, чтобы использовать это как оружие. Но гаечный ключ, это, конечно, это...
Ну, вопрос, смотря, слушайте, если чтобы кого-то ограбить, нельзя иметь гаечный ключ, можно просто 4
ну, нет, ну, конечно, нужно, Михаил Игоревич, но это предположение, потому что здесь история вызывает столько вопросов, столько домыслов, и вот, да, мы целый день слышим про этот несчастный ключ, и вы сейчас говорите, а он не нужен, и мы вообще начинаем сомневаться в его существовании.
Вы сначала сказали, что нужен продолговатый гаечный ключ, то есть теперь, возможно, у них вот такой огромный гаечный ключ. Ну, не гаечный, а как
это все загадки. Знаете, это вот такие же загадки, как было известное дело, когда была перестрелка в здании Московского областного суда, как бы со всеми системами безопасности, как-то вот у нас куча заключенных с двумя конвоирами оказались одни в лифте. Тоже такое забавное совпадение mm-hmm. и много-много домыслов. Ну, вот учитывая, что один из совершивших погиб является лицом, занимающим высшую должность в иерархии, наверное, каким-то образом они подсуетились. Хотя, если честно, мне кажется, в 21 веке это уже как-то очень фантасмагоричная история о побегах.
Михаил Ильич, как полагаете, насколько серьезно может измениться правила вот содержания заключенных, в особенности правила работы изолятора временного содержания, учитывая вот резонанс этого события, учитывая, что действительно, как минимум в этот день все об этом говорят, и ключи действительно представляют, что с ним можно делать, и в каких, извините, местах их можно пронести?
А бомбить будут, как говорится, у нас в Воронеже всегда есть какие-то проблемы, поэтому я подозреваю, что теперь у нас адвокатов будут еще тщательно досматривать и вообще не разрешат проносить ничего, даже пишущие ручки. Ну, то есть у нас всегда все какие-то проблемы, потом почему-то всегда усложнение к адвокату. Ну, как, например, телефон нельзя, фотоаппарат приносить и кучу всего другого, а принтер нельзя, чтобы принести и работать. Теперь, я думаю, будут опять вот эти усиления, усложнения, и это, опять же, будет, опять же, хуже для нас, для защитников, потому что мы будем дольше стоять в очереди для того, чтобы войти в этот изолятор. Ну, еще в ВВС же всегда есть такой момент, что всегда там не хватает сотрудников, там постоянная какая-то пересменка, где-то что-то кто-то не досмотрел, кто-то по принципу, да, на авось, ну, вот получилось вот это на авось. Ну, а может быть, там было не на авось, ну, как бы гадать можно.
Ну, а по поводу развития этой ситуации, ну, во-первых, вот ваше мнение, тоже предположение, что будет дальше, хотя здесь, я понимаю, тяжело предугадать, но вопрос такой, каковы шансы, что их найдут и накажут вот тех как раз-таки в изоляторе, кто может быть к этому причастен или извне, кто к этому причастен. Или вот мы сегодня-завтра, может быть, еще неделю об этом поговорим, потому что это новость такая нашумевшая, а потом все благополучно вот как-то об этом забудут, а через 10 лет мы такие вспомним, а вот было же такое дело, интересно, а чем это все закончилось-то?
Смотрите, я формально как бы расследование уголовного дела комментировать не могу, потому что я не сторона участия процесса. Но вот в абстрактной ситуации, при похожих ситуациях, обычно теряет свою должность начальник данного заведения, как не сумевший организовать должный весь процесс. Дальше наверняка найдут тех лиц, которые могли быть причастны из сотрудников. Соответственно, как правило, это легко потом выявляется у их родственников, случайно какие-то поступления денежных средств, резкое увеличение благосостояния. То есть, понимаете, что если какая-то помощь была из-за нее, она должна была быть как-то оплачена. Это тоже, на самом деле, все можно отследить. И объяснить, что это биткоины от того, что бабушка во Франции умерла, в общем, наверное, не получится. А, скажем так, те мелкие исполнители, они, в общем, не особо задумываются о финансовой безопасности. И, в общем, какие-то цифровые следы явно оставят или оставляли. А из самого главного, из тех, кто сбежал, я думаю, если найдут, то через длительное-длительное время, если все было заранее подготовлено. А остальных, кто там заодно с ними сбегал для кучи, ну, их, наверное, могут найти, показательно осудить, дать им этот 3-4 года за вот этот побег, ну, то есть прибавить их сроку, и, в общем, ничего не изменится. Ну, единственное, они, конечно, будут поставлены на учет как склонные к побегу, и их, видимо, будут как... известного, того, кого нельзя называть, каждые 2 часа будить в колонии и проверять, что они никуда не сбежали.
По поводу работы...
Я просто помню историю. Лет 5 назад был случай, когда мужчину не довезли до ЭБС, подвезли в диспансер для свидетельствования, и конвоир, в общем, отпустил его в туалет, забыв пристегнуть, и он аккуратненько вылез в окошечко незарешетчато и сбежал на территорию Украины, откуда выдачи нет. Собственно, конвоира осудили за халатность.
По поводу как раз-таки халатности хотела задать такой вопрос. Вы сами отметили, что после таких случаев будут какие-то ужесточения и осложнения для работы адвокатов. Вы там будете стоять в очереди, там постоянная пересменка и так далее, и так далее. Вот то, что вы сейчас перечисляли. В целом, как вы оцениваете профессионализм тех людей, которые работают, ну, не в конкретном изоляторе, а в целом в этой сфере. Не хватает ли там, может быть, каких-то профессионалов? Если их не хватает, то почему? Потому что, не знаю, зарплаты маленькие, потому что мотивации нету, потому что общество у нас такое, что, ну, не хотят они исполнять там, может быть, свои обязанности. Или нельзя здесь так всех под одну гребенку?
Не, ну под одну гребенку точно не грести нельзя. Вот, собственно, просто все, кто ходит по изоляторам, знают, что под некоторых изоляторах построже, все правила формально соблюдают, прям дотошно по букве закона. И на самом деле защитникам тоже, может быть, не всегда понравится, потому что это усложняет процедуру, опять же, дольше досмотр. А бывают изоляторы, где особо никто не напрягается, как бы проверка происходит формально, ну, в общем, как бы...
То есть проверки...
На входе, я имею в виду. То есть там дежурно могут досмотреть, там просканировать, могут так попросить перелистнуть. Ну, бывает, что внимательно смотрят в камеры наблюдения, что происходит в кабинке, когда вы с подзащитным общаетесь. А бывает, что, походу, на них вообще никто не смотрит, делают там, что хочешь, хоть обедами подзащитного корми, хоть, я не знаю, там... Разное каждый видел, это все индивидуально. Если вы какой-то особый заключенный, за которым глаз да глаз, понятно, что там все будет по букве закона. А если вы...
Но при этом, Михаил Ильич, вынужден прервать вас. При этом действительно огромное, очень уж большое количество совпадений сошлось для того, чтобы такая ситуация стала возможна. Михаил Салкин, в эфире «Радио Спутник». Спасибо вам огромное. Татьяна Ладеева, Алексей Красильников, у микрофона в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Суд арестовал до 5 октября этого года двух сотрудников подмосковного изолятора, откуда сбежали 5 заключенных. Правоохранители подозревают превышение должностных полномочий. Среди беглецов Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, а также 4 лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. 4 сбежавших уроженцы Молдавии. Там уже разослали ориентировки для задержания беглецов, если они въедут в республику. Россия будет продолжать поддержку взаимных инвестиционных потоков с Австрией, снимать барьеры. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии запуска по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компании «Лассельсбергер». Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России. По его словам, объем австрийских инвестиций составляет 6 миллиардов долларов. Не меньший поток идет и со стороны России в австрийскую экономику, сказал Путин. Нести высокоточное оружие и проникать в самые труднодоступные районы сможет многоцелевая подлодка «Красноярск». Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с коллективом «Красмаша» в Красноярске сообщил, что недавно ее спустили на воду. Шойгу в шутку отметил, что ему приходится тщательно подбирать слова, чтобы не раскрыть тактико-технические характеристики и возможности этой мощной субмарины. Убийство фотожурналиста «МИА Россия сегодня» Андрея Стенина, вероятно всего, было совершено по наводке. Украинские силовики охотились именно на журналистов, считает депутат Народного совета, самопровозглашенный ДНР Владислав Бердичевский. Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в Донбассе 6 августа 2014 года. Работать с честью и достоинством пожелала новому правительству президент Молдавии Майя Санду. Сегодня молдавский парламент большинством голосов утвердил новый состав Кабмина под руководством экс-министра финансов Натальи Гаврилицы. Члены правительства принесли присягу главе республики. В финал Олимпиады вышли российские гандболистки. Сегодня в полуфинале женская сборная России обыграла команду Норвегии 27-26. Таким образом, россиянки гарантировали себе минимум серебряные медали Олимпиады в Токио. За золотые медали сборная России поспорит с командой Франции.